Кассета седьмая. Вот, например, вы. Неужели никогда не поступаете дурно? И если поступаю, то сейчас же раскаиваюсь. Ответила мисс Офелия, снова взялась за спицы. Вот и я так же, сказал Сенклер, очищая апельсин. Я только и знаю, что каюсь. Зачем же вы упорствуете в своих проступках? А вам не случается повторять содеянное после того, как вы раскаялись в нем? Только когда искушение слишком велико, сказала мисс Офелия. А для меня оно всегда непреодолимо. В том-то и вся беда. Но я каждый раз даю себе слово исправиться и стараюсь не нарушать его. За последние 10 лет я то и дело принимал такое решение, сказал Сенклер. Но от своих грехов так и не избавился. А вы избавились от своих грехов, кузина? Эгюстен. Мисс Офелия снова отложила вязание в сторону. Я, вероятно, заслуживаю, чтобы меня корили моими недостатками. Все, что вы говорите, совершенно справедливо. Кому это знать, как не мне? Но, тем не менее, между мной и вами есть существенная разница. Я скорее дала бы отсечь себе правую руку, чем стала бы за дня в день погрязать во зле. Впрочем, между моими проступками и моими убеждениями столько несоответствий, что вы правы, попрекая меня этим. Кузина, кузина! Воскликнул Эгюстен и, сев на пол, положил ей голову на колени. «Ну, к чему такая серьезность? Вы же знаете, я всегда был задирой и шалопаем. Мне просто нравится дразнить вас, чтобы задеть за живое». «Ну, тут есть над чем призадуматься, и призадуматься серьезно, мой мальчик», сказала мисс Офелия, кладя руку ему на лоб. «Увы, это так, но я не любитель серьезных разговоров в жаркую погоду. К тому же комары...» «Какой у вас ветер в голове, Эгюстен?» «Да? Ну, что поделаешь?» «Впрочем, хорошо, будем говорить серьезно, но сначала подвиньте мне вазу с апельсинами». «Низшие классы должны существовать, и пусть занимаются физическим трудом, пусть ведут животный образ жизни, а классу высшему извольте дать досуг и деньги». Чтобы он обогащал свой ум и мог претендовать на духовное руководство низшими классами. Так рассуждает мой брат Альфред, потому что он, как уже было сказано, прирожденный аристократ, а я не согласен с ним, потому что я прирожденный демократ. Но это совершенно разные вещи, их даже сравнивать нельзя, воскликнула мисс Офелия. А английского рабочего не продашь, не купишь, не разлучишь с семьей. Не накажешь плетьми. Он точно так же во всем зависит от воли хозяина. Рабовладелец может запороть своего непокорного раба на смерть, а капиталист заморит его голодом. Что же касается нерушимости семейных уз, то еще неизвестно, что хуже, когда детей твоих продают или когда они умирают у тебя на глазах голодной смертью. Разве можно изменять рабство, доказывая, что оно не хуже многого другого? А я и не выдаю это за извинение и скажу даже, что у нас более дерзко и с большей очевидностью посягают на право человека, покупая человеческое существо как лошадь, глядя ему в зубы, проверяя его мускулатуру, его ход и потом выкладывая денежки тем, кто спекулирует на неграх, занимается их выращиванием, кто торгует ими, пускает их с аукциона. Мы наглядно показываем всему цивилизованному миру, что одна часть рода человеческого может присваивать себе на благо другую его часть, не тревожась о ее благе, хотя, по сути дела, и у нас в Европе происходит одно и то же. «Такие сопоставления никогда не приходили мне в голову», — сказала мисс Офелия. Я был в Англии, и мне легко судить, прав ли Альфред, когда он говорит, что его рабам живется лучше, чем большинству англичанам. Моего брата вовсе нельзя назвать жестоким хозяином. Он деспотичен и безжалостен с непокорными. И если кто-нибудь из его невольников посмеет оказать неповиновение, ему ничего не стоит пристрелить такого, как кролика. Но, в общем-то, он даже гордится тем, что невольников у него прилично кормят, одевают, обувают. «Расскажите, Эгюстен, почему вы уехали с плантации?» попросила мисс Офелия. Некоторое время мы с Альфредом вели хозяйство сообща, но потом он окончательно убедился, что плантатора из меня не получится. Все реформы, новшества, улучшения были произведены, а мне все казалось мало. Дело было в том, что я ненавидел самую суть рабства. Ненавидел жестокость, порочность, незыблемость системы, которая использует человека как вещь, и только для того, чтобы ко мне текли деньги. Кроме этого, я вникал во все мелочи. Сам ленивейший из смертных, и я всегда сочувствовал лентяям. И когда эти злосчастные бездельники подкладывали камни на дно корзин с хлопком, чтобы было потяжелее, или набивали мешки землей и только сверху прикрывали ее хлопком, я не позволял давать им плетей за это, потому что сам поступал бы точно так же на их месте. Разумеется, дисциплина на плантации пошла прахом, и, наконец, мы с Альфредом сделали из всего этого тот же вывод, к какому в свое время пришел мой отец. Альф назвал меня сентиментальной девицей, ничего не смыслящей в делах, и посоветовал мне взять мою долю наследства деньгами, поселиться в нашем новоорлеанском фамильном особняке и писать стихи, а плантацию оставить ему. Мы расстались, и я переехал сюда. А вам никогда не приходила в голову мысль освободить своих рабов? Не хватило меня на это. Держать негров для извлечения выгоды я не мог, а с их помощью транжирить деньги не казалось мне таким уж бессовестным. Многие из них были старые домашние слуги, к которым я успел искренне привязаться. Были и дети тех стариков. Всем им жилось неплохо. Сенклер замолчал и в задумчивости прошелся по комнате. Одно время я тешил себя надеждой. Снова заговорил он, что не зря проживу жизнь и совершу благое дело. Я хотел стать освободителем негров, хотел стереть позорное пятно с лица нашей родины. Юношам свойственно носиться с такими мечтами, но... «Ну что же?» — сказала мисс Офелия. «Зачем, возложив руку на плуг, вы оглянулись назад?» «Да видите ли, все сложилось вопреки моим ожиданиям, и я отчаялся, как царь Соломон. Должно быть, и у него, и у меня отчаяние стало неизбежным спутником мудрости. Как бы то ни было, борца-преобразователь из вашего покорного слуги не получилось». И он уподобился щепке, плывущей по воле волн. Альфред отчитывает меня при каждой нашей встрече. Откровенно говоря, мне с ним тягаться трудно, ибо он не сидит сложа руки. Но вернемся к тому, с чего начали, к освобождению рабов. Эти люди у нас в домах. Они общаются с нашими детьми и влияют на них сильнее, чем мы, родители. Ибо дети всегда льнут к этой расе и многое перенимают у них. Если бы Ева не была ангелом, ей грозила бы гибель. Представьте себе, что среди негров на плантации повально черная оспа, а мы не оберегаем наших детей от заразы. Подвергать их влиянию невежественных, развращенных слуг – разве это не то же самое? Наши законы весьма решительным образом запрещают давать невольникам хоть самое скромное образование, и это правильно. Обучите грамоте одно поколение негров – и вся система рабства взлетит на воздух. Если мы не дадим им свободы, они сами вырвут ее у нас из рук. «Чем же все это кончится?» — спросила мисс Офелия. «Не знаю. Мне ясно только одно. Народные массы рано или поздно поднимут голову и в Европе, и в Англии, и у нас, и час гнева Божьего настанет. Моя мать часто говорила мне о грядущем золотом веке, о Царстве Божьем на земле, когда все люди будут свободны и счастливы. Она учила меня, ребенка, слова молитвы, да придет Царствие Твое. И теперь мне думается, что кости сухие скоро прекратят свои стенания, и плач горестный, и пророчество ее оправдается. Но как угадать час пришествия Господа на землю? Я слушаю вас, Огюстин, и думаю, что вы не так уж далеки от врат царства. Взволнованно проговорила мисс Офелия, откладывая вязание в сторону и глядя на Сенклера. Благодарю вас за хорошее мнение обо мне, но разве вы не знаете, какой я? В теории иду к вратам царства, на практике валяюсь в прахе земном. А вот и звонок к чаю. Пойдемте. И не вздумайте больше попрекать меня тем, что я никогда не веду серьезных бесед. За столом Мари заговорила о Прю. «Вы, кузина, вероятно, считаете нас варварами», — сказала она. «Да, это варварство. Но не все же здесь на юге варвары. Бывают негры, с которыми просто невозможно справиться. Не должно быть им места на земле», — продолжала Мари. «Такие не вызывают у меня никакого сожаления, если бы себя как следует вели, и никто бы их тогда не трогал. Мама, но ведь Прю была такая несчастная, потому она и пала», — сказала Ева. «Вздор! Как будто это может служить оправданием. Я тоже несчастна. Вероятно, несчастнее ее. Нет, все дело не в том, что негры — дрянной народ. Среди них попадаются совсем отпетые, которых никак не образумишь. Помню, был у моего отца негр такой лентяй, что он постоянно убегал с плантации, лишь бы не работать, и промышлял воровством и прочими милыми делами. Сколько раз его ловили, секли, и все без толку. А потом он прямо-таки уполз на болото, потому что не мог ходить и умер там. Что его на это толкнуло? Отец так хорошо обращался со своими невольниками. А я однажды приручил негра, от которого все отступились, и хозяева, и надсмотрщики», — сказал Сенклер. «Вы?» — удивилась Мари. «Любопытно послушать, как это вам удалось». «Негр Сципион, о котором я говорю, был родом из Африки. Силач, великан, наделенный совершенно неистребимой жаждой свободы. С ним никто ничего не мог поделать, и он переходил из рук в руки до тех пор, пока его не купил Альфред. Мой братец думал, что ему удастся обуздать непокорного негра. Но в один прекрасный день Сципион избил надсмотрщика и убежал на болото. Я тогда гостил Альфреда, вскоре после того, как мы с ним поделили отцовское наследство. Брат мой пришел в ярость, но я сказал ему, что он сам во всем виноват, и предложил заняться Сципионом. Было решено так: если я поймаю его, мне будет дозволено провести мой опыт. Собрали партию человек в 6 с ружьями, с собаками и отправились на болото. Должен вам сказать, что люди могут с таким же азартом охотиться на человека, как и на оленя, когда это у них в обычае. Откровенно говоря, я сам немного заразился всеобщим настроением, хотя моя роль тут сводилась к посредничеству между охотниками и дичью, если она будет поймана. Собаки заливались, выли, мы скакали за ними во весь опор и, наконец, выследили беглеца. Он бросился на утек точно олень и на некоторое время опередил нас, но вскоре попал в непроходимые заросли тростника и там дал нам бой. Видели бы вы, с какой отвагой он отбивался от собак, как он расшвыривал всю свору и 3 убил голыми руками. А потом выстрел. И он, обливаясь кровью, падает почти у самых моих ног. Как сейчас помню его взгляд, полный мужества и отчаяния. Я разогнал псов и людей, рвавшихся к нему, и крикнул, что пленник мой. Мне с трудом удалось спасти его, потому что опьяненные успехом охотники хотели пристрелить свою добычу. Уговор остался в силе, и Альфред продал мне Сципиона. Я возился с ним 2 недели и достиг того, что хотел. Он утих, смирился, стал кротким, покорным. «Как же вы этого добились?» — воскликнула Мари. «Очень просто. Я велел поставить ему кровать у меня в комнате, сам ухаживал за ним и, в конце концов, поставил его на ноги, а потом дал ему вольную и сказал, что отпускаю его с миром». «И он ушел?» — спросила мисс Офелия. «Нет. Этот безумец разорвал бумаги и заявил, что никуда не пойдет. Более честного, более преданного слуги у меня с тех пор не было. Он вступил в лоно церкви, смирился и несколько лет хозяйничал на моей вилле у озера, великолепно справляясь со всеми обязанностями. Потерял я его во время эпидемии холеры. В сущности говоря, он пожертвовал ради меня жизнью. Я сам тогда был при смерти. Слуги же разбежались из дому, страшась заразы, но Сципион остался и один ходил за мной и выходил меня. А вскоре он сам свалился, и спасти его не удалось. Не знаю, чью еще смерть я оплакивал так горько. Слушая рассказ отца, Ева смотрела на него широко открытыми глазами и подходила к нему все ближе и ближе. Когда он замолчал, она вдруг обняла его и залилась слезами. «Ева, милая, что с тобой?» — воскликнул Сен-Клер, сжимая в объятиях ее хрупкое, дрожащее от рыданий тельце. «Напрасно я заговорил при ней об этом», — добавил он. «Она такая впечатлительная». «Нет, папа, нет», — сказала Ева, сразу не по-детски, овладев собой. «Дело не в этом. Просто такие истории западают мне в самое сердце». «Что это значит, Ева?» «Я не могу объяснить тебе, папа. Когда-нибудь позже, может быть, объясню. Я теперь все думаю, думаю». «Ну, думай, думай, только не плачь. И не огорчай папу», — сказал Сен-Клер. «Смотри, каким вкусным персиком я тебя угощу». Ева взяла персик и улыбнулась, хотя уголки губ у нее все еще подергивались. «Пойдем, Ева, поглядим золотых рыбок». Взяв дочь за руку, Сен-Клер спустился с ней в сад. Прошло несколько минут, и за шелковыми шторами послышался их веселый смех. «А теперь представьте себе скромную каморку с кроватью, стулом и простым, грубо сколоченным столом. На столе молитвенник, Библия, и Том сидит за ним, наклонившись над грифельной доской, и с величайшей сосредоточенностью выписывает на ней какие-то слова. Тоска по дому довела Тома до того, что он решился попросить у Евы листок пищи и бумаги, и, собрав все свои скудные познания, подчеркнутые на уроках Джорджа, задался дерзкой мыслью написать письмо. И сейчас он составлял на грифельной доске свой первый черновик. Задача эта была не из легких. Ибо Том успел забыть, как пишутся некоторые буквы, а те, которые остались у него в памяти, почему-то не складывались в слова. Он тяжко вздыхал, уйдя с головой в свое занятие, как вдруг Ева, словно птичка, впорхнула в комнату и, пристроившись сзади него на стуле, заглянула ему через плечо. «Дядя Том, какие ты смешные закорючки выводишь!» «Задумал послать весточку своей старухе ребятишкам, мисс Ева», — сказал Том, проводя рукой по глазам. «Да что-то ничего не выходит. Как бы мне помочь тебе, дядя Том? Я ведь немножко училась в прошлом году, знала все буквы, да, наверное, позабыла». Ева прислонилась своей золотистой головкой к его голове, и оба они с одинаковой серьезностью и почти с одинаковым знанием дела принялись обсуждать каждое слово этого послания. «Смотри, дядя Том, как красиво у нас получилось!» — сказала Ева, с восхищением глядя на грифельную доску. «Вот они обрадуются! Как тебе, наверное, скучно без жены и детей, дядя Том! Подожди, я уговорю папу отпустить тебя домой». «Миссис обещала выкупить меня, как только у них будут деньги», — сказал Том. «Я крепко на это надеюсь. Мистер Джордж хотел сам за мной приехать и дал мне в залог вот это». И он вытащил из-за пазухи заветный доллар. «Ну, значит, приедет», — сказала Ева. «Как я за тебя рада, дядя Том!» «Вот мне захотелось написать им письмо, чтобы знали, где я, и чтобы не беспокоились. Хлоя, бедняжка, уж очень убивалась, когда провожала меня». «Ты здесь, Том?» — раздался за дверью голос Сен-Клера. Том и Ева вздрогнули. «Что это у вас?» — спросил Сен-Клер, подходя к столу и глядя на грифельную доску. «Том пишет письмо, а я ему помогаю», — ответила Ева. «Правда хорошо получается?» «Не буду вас обоих огорчать», — сказал Синклер. «Но советую тебе, Том, обращаться за помощью ко мне. Я вернусь с прогулки, тогда приходи, напишем».
«Это очень важное письмо», — шепнула отцу Ева.
«Знаешь, почему, папа? Хозяйка Тома обещала прислать за него выкуп. Он сам мне сказал». Синклер подумал, что это, вероятно, одно из тех никогда невыполнимых обещаний, на которые не скупятся добрые хозяева, стараясь хоть как-нибудь смягчить горе преданных слуг. Но он не высказал вслух своих соображений и только приказал Тому седлать лошадь. Письмо от имени Тома было написано в тот же вечер и благополучно доставлено в почтовую контору. Между тем, мисс Офелия, не слагая оружия, продолжала свою полезную деятельность. Все домочадцы, начиная с Дины и кончая последним негритенком, единодушно считали ее чудачкой. А такой характеристикой невольники на юге наделяют тех хозяев, которые им не по вкусу. Что же касается персон более важных, Адольф, Джейн, Роза, то, по их мнению, мисс Офелия была вовсе не из благородных. Разве благородные столько работают? Да и вида у нее нет никакого. Тоже нашлась родственница у мистера Синклера. Мари жаловалась, что ей даже смотреть утомительно на свою хлопотливую кузину. И действительно, бурная деятельность мисс Офелии давала некоторые основания для таких жалоб. Она весь день с раннего утра кроила, шила что-то, как будто ее побуждала к этому крайняя необходимость. А чуть начинало темнеть, шитье откладывалось в сторону, и в руках у мисс Офелии появлялось неизменное вязание. Мари Синклер была права. Такая деловитость производила удручающее впечатление. Глава 20. Топси. Как-то утром, когда мисс Офелия была по своему обыкновению погружена в хозяйственные заботы, у лестницы раздался голос Синклера. «Кузина, сойдите, пожалуйста, вниз. Я хочу кое-что показать вам». «Что такое?» – спросила мисс Офелия, спускаясь по ступенькам с шитьем в руках. «Я сделал одну покупку специально для вас. Вот, смотрите». И с этими словами Синклер подтолкнул к мисс Офелии маленькую негритянку лет 8-9. Такие чернушки редко встречаются даже среди негров. Она стояла, степенно сложив руки на животе, а глазами, поблескивающими словно бусинки, так и стреляла из угла в угол, дивясь чудесам, которыми изобиловала гостиная нового хозяина. Полуоткрытый рот ее сверкал двумя рядами ослепительно белых зубов, на голове во все стороны торчало множество косичек. Личико выражало торжественно печальную строгость, а сквозь нее проглядывали хитреца и живой ум. Всю одежду девочки составляло грязное рваное платье, сшитое из дерюшки. Она производила очень странное впечатление. Настоящий чертенок, как выразилась потом мисс Офелия. «Эгюстен, зачем вы мне ее привели?» — спросила эта почтенная леди, не скрывая своего крайнего неудовольствия. «Как? Зачем? Воспитайте ее, научите уму-разуму. Она очень забавная». «Топси!» Синклер свистнул девочке точно собаке. «Ну-ка, спой нам песенку и спляши!» Глазки-бусинки загорелись озорным огоньком, и чернушка запела пронзительным чистым голосом негритянскую песенку, отбивая такт руками и ногами, приплясывая, кружась, хлопая в ладоши, приседая, гортанно вскрикивая. И все это в том капризном ритме, которым отличается мелодия ее народа. Прыжок, за ним другой, заключительный вопль, не уступающий своей протяжностью паровозному гудку. И плясунья замерла на месте, сложив руки и изобразив всем своим видом необычайное смирение, притворность которого изобличал только ее плутовской взгляд. Мисс Офелия не могла выговорить ни слова от неожиданности. Синклер, чрезвычайно довольный ее растерянным видом, снова обратился к девочке. «Топси, вот твоя новая хозяйка. Слушайся ее во всем». «Да, хозяин». проговорила Топси все с тем же напускным смирением и озорно сверкнула глазами. «Будь примерной девочкой, Топси», — продолжал Сен-Клер. «Да, хозяин». И Топси снова сверкнула глазами, не разнимая скромно сложенных рук.
«Огюстин, что это за выдумки?»
Заговорила, наконец, мисс Офелия.
«Ваш дом и так кишит этими сорванцами. От них буквально проходу нет. Утром выйдешь из комнаты, один спит за дверью, другой прикорнул от сновки, а глянешься, из-под стола торчит еще чья-то черная голова. Вечно виснут на перилах, кривляются, скалят зубы, на кухне катаются клубком по полу. Зачем же вы еще эту привели?»
«Повторяю, Топси будет вашей воспитанницей. Вы столько говорите о том, как надлежит воспитывать негров, что я решил подарить вам это дитя природы. Испробуйте на ней свои силы, наставьте ее на путь истины».
«Нет-нет, избавьте, с меня и так довольно хлопот».
«Узнаю истинную христианку. Вам и вам подобным ничего не стоит учредить благотворительное общество и заслать какого-нибудь несчастного миссионера на всю жизнь к дикарям. Но чтобы принять к себе в дом вот такую бедняжку, нет, на это вы не способны. Ведь она грязная, противная, и с ней слишком много возни».
«Признаюсь, Огюстин, эта мысль не пришла мне в голову», — сказала мисс Офелия, сразу смягчившись. «Тут хватит работы, достойный миссионера».
И она поглядела на девочку несколько более благосклонно. Сен-Клер знал, чем взять кузину. Мисс Офелия никогда не уклонялась от выполнения своего долга.
«Хорошо», — сказала она. «Хотя я все-таки не понимаю, зачем вам понадобилось покупать эту девочку? У вас в доме столько негритят, что все мои силы и умения могли бы полностью уйти на них».
«Кузина», — сказала Сен-Клер, отводя мисс Офелию в сторону.
«Простите меня за глупую болтовню. Когда имеешь дело с таким добрым человеком, как вы, она совершенно неуместна. Слушайте, как все было. Эта девочка жила у двоих пьянчуг, хозяев одного низкопробного трактира, мимо которого я прохожу чуть ли не ежедневно. Они избивали ее, и мне надоело слушать эти вопли. Девочка очень забавная и, по-видимому, смышленая. Над ней стоит потрудиться. И вот я решил купить ее и преподнести вам. Пусть пройдет вашу суровую школу. Посмотрим, что из этого получится. Я, как воспитатель, полная бездарность, но мне хочется, чтобы вы занялись ею».
«Что могу, сделаю», — сказала мисс Офелия и подошла к своей новой подданной с величайшей осторожностью. Точно это был паук, но такой, который вполне заслуживал доброго отношения к себе.
«Она ужасно грязная и, кажется, полуголая. Пойдите с ней вниз, пусть ее там вымоют и переоденут».
Мисс Офелия и Топси отправились на кухню.
«Мало мистеру Сен-Клеру своих негритят», — сказала Дина, весьма недружелюбно разглядывая новое приобретение хозяина. «Не позволю ей вертеться тут у меня под ногами».
«Фи!» — брезгливо поморщились Роза и Джейн.
«От такой надо держаться подальше. И зачем она черномазая понадобилась мистеру Сен-Клеру?»
«Ну вы там потише!» — прикрикнула на них Дина, принявшая последние слова на свой счет.
«Воображаете себя белыми, а на самом деле ни то, ни сё. По мне лучше что-нибудь одно, или белое, или черное».
Мисс Офелия поняла, что на кухне никто не станет купать и одевать новую обитательницу дома, и взялась за это дело сама с помощью недовольно фыркающей Джейн. Мы не будем оскорблять слух наших читателей, описывая ему, до чего можно довести ребенка, если не следить за ним.
Да, откровенно говоря, в нашем мире миллионы живут в таких условиях, что нервы их ближних не вынесут даже самого приблизительного описания этого. Но мисс Офелия была женщина твердая, решительная, и она собственноручно, с героической выдержкой, приступила к малоприятной процедуре омовения Топси. Хотя, следует признаться, вид у нее был при этом недовольный, ибо на большее, чем героическая выдержка, ее не хватало. Впрочем, когда она увидела на плечах и на спине у девочки рубцы и шрамы, неизгладимые следы той воспитательной системы, которая к ней применялась, сердце у нашей героини дрогнуло от жалости.
«Вот, полюбуйтесь», — сказала Джейн. «Наверное, по заслугам получала. Наплачемся мы с ней, глаза бы мои не глядели на нее. И зачем только хозяин купил такую?» А та со смиренным, скорбным видом слушала все, что о ней говорили, и только украдкой поглядывала на сережки Джейн. Наконец туалет был закончен. Топси одели в хорошее платье, волосы ей коротко подстригли. И мисс Офелия с удовлетворением сказала, что вот теперь этот чертенок приобрел более или менее христианский облик. А в голове у нее уже зрели планы, как приняться за воспитание девочки. Усевшись перед ней, она приступила к расспросам. «Сколько тебе лет, Топси?»
«Не знаю, мисс», — ответила чернушка, сверкнув зубами.
«Не знаешь? Разве тебе никогда этого не говорили? А кто была твоя мать?»
«Матери не было», — не переставая улыбаться, ответила девочка.
«Не было? Как же это так? Где ты родилась?»
«А я не родилась», — упорствовала Топси и скорчила такую гримасу, что всякая другая женщина приняла бы это странное существо за дьявольское отродье. Но мисс Офелию с ее крепкими нервами, здравым смыслом и деловитостью не так-то легко было сбить с толку.
«Нельзя так отвечать, дитя мое», — строго сказала она. «Я не шучу с тобой. Ну, говори, где ты родилась, кто были твои отец и мать?»
«Я нигде не родилась», — еще более решительно повторила Топси. «Матери не было, отца не было, никого не было. Жила я у работорговца вместе с другими ребятами, а тетушка Сью за нами присматривала». Девочка, по-видимому, говорила искренне, и Джейн рассмеялась, подтвердив ее слова.
«Да вы разве не знаете, мисс? Торговцы скупают их по дешевке совсем маленькими, а потом продают на рынке». «А у последних своих хозяев ты долго жила?»
«Не знаю, мисс».
«Но все-таки год или больше?»
«Не знаю, мисс».
«Да что вы ее спрашиваете, мисс Фелли? Эти негритята понятия ни о чем не имеют», — сказала Джейн. «Спросите их, который час. Не знают. Какой у нас год? Не знают. Сколько им самим лет? Тоже не знают».
«Топси, а тебе рассказывали о Боге?» Девочка бросила на нее недоуменный взгляд и улыбнулась.
«Ты знаешь, кто тебя сотворил?»
«Меня никто не сотворил», — фыркнув, ответила Топси. Слова мисс Офелии, видимо, показались ей очень забавными, так как она добавила, озорно прищурив глаза. «Никто меня не сотворил, я сама выросла». Мисс Офелия решила перевести разговор на более практическую тему.
«А шить ты умеешь?»
«Нет, мисс».
«А что ты умеешь делать? Чем ты занималась у своих хозяев?»
«Носила воду, посуду мыла, чистила ножи, прислуживала гостям».
«А хозяева были добрые?»
«Ничего, добрые», — сказала девочка и с хитрецой посмотрела на мисс Офелию. Мисс Офелия поднялась, решив прекратить эту маловразумительную беседу. Сен-Клер стоял сзади, облокотившись на спинку ее кресла.
«Как видите, кузина, почва совершенно девственная. Вам есть к чему приложить силы».
Воспитательные методы мисс Офелии, как и вообще все ее воззрения на жизнь, отличались четкостью и были в полном согласии с обычаями, которые господствовали в Новой Англии еще 100 лет назад, а теперь сохранились только в самых захолустных, нетронутых цивилизацией местах, где нет железных дорог. В сжатом виде они излагались так: учите детей прежде всего слушаться старших, учите их молитвам, рукоделию и грамоте, за каждое лживое слово – розги. И хотя в новом свете науки такие воспитательные методы считаются давно устаревшими, вряд ли кто осмелится оспаривать тот факт, что наши бабушки сумели воспитать весьма порядочных мужчин и женщин,
И это вспомнят и подтвердят многие из нас. Как бы там ни было, мисс Офелия, не знавшая никаких других методов, принялась за воспитание своей язычницы с тем усердием, на какое только она была способна. В семье так и решили, что новая негритянка поступила в полное распоряжение кузины. И поскольку на кухне к Топси относились пренебрежительно, мисс Офелия ограничила сферу ее деятельности своей комнатой. До сих пор она сама стелила постель, сама подметала пол, отказываясь от услуг горничных. А теперь, пойдя на самопожертвование, размах которого оценят многие из наших читательниц, решила обучить этой премудрости Топси. Если в вашем жизненном опыте было что-нибудь подобное, вы поймете всю жертвенность мисс Офелии. На следующее же утро она привела девочку в свой покой и стала посвящать ее в сложные тайны нового для нее искусства. И вот Топси, умытая, без косичек, бывших некогда радостью ее жизни, в чистом платьице, туго на крахмальном переднике, с торжественно-печальной физиономией, точно на похоронах, стоит перед мисс Офелией, почтительно выслушивая ее наставления. «Итак, Топси, сейчас я научу тебя стелить постель. Я люблю, чтобы она была послана аккуратно. Пожалуйста, запомни, как это делается». «Хорошо, мисс», — сказала Топси с глубоким вздохом и устремила на мисс Офелию скорбный взгляд. «Смотри, Топси, вот это рубец простыни. Вот это ее лицо, это изнанка, запомнишь?» «Запомню, мисс». И Топси снова испустила вздох. «Хорошо. Простыню надо слать поверх валика для подушки, вот так. И подтыкать его под матрац, только ровно, чтобы нигде не было ни морщинки. Видишь, как я делаю?»
«Вижу, мисс», — ответила Топси, внимательно следя за движениями своей наставницы.
«А под одеяльник будешь стелить узким рубцом к ногам и тоже подоткнешь с этого конца», — продолжала мисс Офелия. «Видишь?»
«Вижу, мисс», — повторила Топси. Увы, мисс Офелия, поглощенная своим делом, не замечала того, что происходит у нее за спиной. А между тем юная ученица, улучив минутку, схватила со стола пару перчаток и ленту, ловко запихала все это в рукав и, как ни в чем не бывало, опять смиренно сложила ручки.
«Ну, Топси, теперь ты сама постели», — сказала мисс Офелия и, сняв простыни с кровати, села в кресло. Топси серьезнейшим видом проделала все, что от нее требовалось. Постелила простыню под одеяльник, разгладила на них каждую морщинку и проявила при этом такую сосредоточенность и ловкость, что наставница осталась весьма довольна успехами своей ученицы. Дело уже подходило к концу, как вдруг из рукава Топси высунулся кончик ленты. Мисс Офелия тотчас же углядела его и ринулась к преступнице.
«Что это такое? Ах ты, испорченная девчонка, ленту украла!»
Ленту извлекли из рукава, но Топси, нисколько не смутившись этим, уставилась на нее с неподдельным изумлением.
«Ох, да ведь это ваша лента, мисс Фели. Как же она попала ко мне в рукав?»
«Топси, не смей лгать. Ты украла ее, бессовестная!»
«Да что вы, мисс, я эту ленту только сию минуточку увидела».
«Топси, — сказала мисс Офелия, — ты разве не знаешь, что лгать грешно?»
«Я никогда не лгу, мисс Фели», —
с достоинством возразила Топси.
«Я вам чистую правду говорю».
«Смотри, Топси, дождешься ты порки».
«Парите меня хоть с утра до вечера, мисс Фели, я все равно ничего другого не могу сказать».
Топси захныкала.
«Видом не видела вашей ленты, и как только она ко мне попала. Мисс Вилли, вы, наверное, забыли ее на кровати. Она завалялась между простынями, а оттуда прямо ко мне в рукав».
Мисс Офелию так возмутила эта наглая ложь, что она схватила Топси за плечи и начала трясти ее, что было сил. Из другого рукава выпали перчатки.
«Ага! — крикнула мисс Офелия. — Будешь теперь отпираться!» Топси призналась, что стащила перчатки, но кражу ленты продолжала упорно отрицать.
«Слушай, дитя мое», — сказала мисс Офелия, «если ты во всем чистосердечно покаешься, я не буду тебя сечь».
Топси призналась в краже ленты и перчаток и заверила хозяйку в своем раскаянии.
«Ну, хорошо. Теперь скажи, ты, наверное, еще что-нибудь украла? Ведь вчера я позволяла тебе бегать по всему дому. Признавайся, да или нет, сечь я тебе не буду».
«Ох, мисс Фелли, я стащила у мисс Евы красные камешки, которые она носит на шее».
«Вот гадкая девчонка! Еще что?»
«Еще сережки у розы красные».
«Сию же минуту принеси все сюда».
«Ох, мисс Фелли, не могу, я их сожгла».
«Сожгла? Лжешь. Пойди принеси их, или я тебя высеку».
Топси плакала, стонала и клялась, что не может принести ни сережек, ни ожерелья.
«Я сожгла их, сожгла», — твердила она. «Зачем же ты это сделала?» — спросила мисс Офелия.
«Я нехорошая, гадкая, я просто не могу удержаться». В эту минуту в комнате появилась ничего не подозревающая Ева. На шее у нее было коралловое ожерелье.
«Ева, где ты его взяла?»
— воскликнула мисс Офелия.
«Как где? Я весь день в нем хожу»,
— ответила Ева.
«А вчера?»
«И вчера тоже.
И что смешнее всего, тетушка, я забыла его снять вечером, и так всю ночь в нем и проспала».
Мисс Офелия была совершенно сбита с толку, тем более, что тут как нарочно в комнату вошла Роза, неся на голове полную корзину выглаженного белья и потряхивая красными коралловыми сережками.
«Просто не знаю, что мне делать с этим ребенком!»
В отчаянии воскликнула мисс Офелия.
«Топси, зачем же ты солгала?»
«Вы же сами велели мне покаяться, мисс Фелли, а мне больше не в чем было каяться», — ответила Топси, утирая кулаками глаза.
«Неужели же я добивалась от тебя признания в том, в чем ты невиновна?»
— воскликнула мисс Офелия.
«Это такая же ложь!»
«Ох, мисс, неужели ложь?» — изумилась Топси.
«Дождетесь вы от нее правды»,
— сказала Роза, негодующе глядя на Топси.
«На месте хозяина я бы ее в кровь излупила, попала бы ей от меня».
«Нет, Роза!» — воскликнула Ева, умевшая иногда говорить повелительным тоном. «Замолчи! Я не могу этого слышать!»
«Мисс Ева, вы такая добрая! Где вам знать, как обращаться с неграми? Бить и бить их надо только и всего!»
«Роза, — сказала Ева, — чтобы ты не смела больше это повторять!» И глаза у нее вспыхнули, щеки порозовели. Роза мгновенно присмирела.
«Сразу видно, что в мисс Еве отцовская кровь. Будто не ее слышу, а мистера Сенклера», — сказала она и вышла из комнаты.
Ева не сводила глаз с Топси. Друг против друга стояли два ребенка, представители двух полярных слоев общества. Белокурая, утонченного воспитания, полное благородство девочка с голубыми глазами, с одухотворенным челом, и ее ближняя — чернушка, хитрая, пронырливая, раболепная и умненькая. Каждая из них представляла свою расу. Первая — англосаксонскую, с вековой культурой, привыкшую властвовать, славящуюся высоким физическим и моральным уровнем. Вторая – африканскую, знавшую лишь вековое угнетение, покорность, невежество, труд и порки. Может статься, подобные мысли шевелились в мозгу Евы, но мысль ребенка неясна, она ближе к инстинкту, и благородную натуру Это девочки часто тревожили какие-то смутные порывы, не находившие себе выражения в словах. Когда мисс Офелия разразилась попреками по адресу этой дрянной Топси, я возмутилась, опечалилась и все же ласково заговорила с преступницей.
«Топси, бедняжка, зачем ты воруешь? У тебя теперь все будет, что нужно. Да я лучше подарю тебе любую свою вещь, лишь бы ты не воровала». Это было первое доброе слово, которое девочка услышала за всю свою жизнь. Ласковый голос Евы тронул сердце маленькой дикарки, и в ее круглых черных глазках блеснуло что-то похожее на слезу. Но она быстро тут же фыркнула и показала зубы в своей обычной усмешке.
Да, ухо, которое привыкло к одним попрекам и брани, с трудом воспринимает ласку. Слова Евы показались Топси непонятными и смешными. Она не поверила им.
Что было делать с Топси? Мисс Офелия стала в тупик. Ее прежние навыки оказались здесь непригодными. Она решила обдумать как следует свои дальнейшие шаги и, чтобы выиграть время, заперла Топси в темный чулан, веря в благотворное влияние такового на детскую натуру.
«Просто не знаю, как мне быть», — призналась она Сен-Клеру. «Без розок с этой девочкой не справишься».
«Ну что ж, секите ее, сколько вашей душе угодно. Я даю вам полную свободу действий в этом отношении».
«Детей необходимо сечь», — продолжала мисс Офелия. «Я что-то не слышала, чтобы кого-нибудь воспитывали без розг».
«Правильно», — согласился Сен-Клер. «Поступайте, как найдете нужным. Только имейте в виду вот что. Эту девочку били кочергой, лопатой, каминными щипцами, всем, что попадалось под руку. И поскольку она привыкла к такому обращению, вам придется применять к ней особенно сильные меры воздействия».
«Тогда что же мне делать?»
«Это вопрос серьезный», — сказал Сен-Клер.
«Я предпочел бы, чтобы вы сами на него ответили. Что делать с человеческим существом, которое слушается только розги? Да и то не всегда. Здесь это в порядке вещей».
«Просто не знаю, как к ней подступиться. Впервые в жизни вижу такого ребенка».
«Такие дети здесь у нас не редкость. И дети, и взрослые. Как же с ними быть?»
«Понятия не имею», — сказала мисс Офелия.
«Я тоже.
Случаи беспримерно жестокого обращения, надругательства, которых кое-когда все-таки пишут в газетах, например, историю сперю, откуда они проистекают, чаще всего это объясняется тем, что постепенно ожесточаются обе стороны. Все больше и больше черствеет хозяин, все труднее становится пронять слугу. Брань и порка – все равно, что опий. По мере того, как восприимчивость к нему притупляется, дозу надо увеличивать. Мне стало ясно это с первых дней моих на плантации, и я решил не ступать на этот путь. Ибо как знать, где ты остановишься? Я решил оградить себя от такого падения. И вот в результате слуги мои отбились от рук. Точно избалованы дети, но и для них, и для меня лучше это, чем потерять человеческий облик. Вы не раз говорили о нашей ответственности за воспитание негров, кузина. И мне захотелось, чтобы вы хотя бы попробовали воспитать этого ребенка. Одного из тысяч других, которые живут среди нас».
«Таких детей порождает рабство», — сказала мисс Офелия.
«Да, я это знаю, и они существуют, и с ними надо что-то делать».
«Хорошо, я постараюсь выполнить свой долг и не пожалею на это сил».
Мисс Офелия взялась за Топси всерьез, назначила определенные часы для занятий с ней и прежде всего стала обучать ее чтению и шитью. Первое далось Топси без всякого труда. Она выучила буквы мгновенно, точно по волшебству, и вскоре могла читать легкие книжки. Но с рукоделием дело обстояло хуже.
проворная, как кошка, вертлявая, как обезьянка, девочка не могла перемириться с этим занятием. Она ломала иголки, швыряла их из-под тишка за окна, втыкала в щели. Она путала, рвала, пачкала нитки. Незаметным броском закидывала катушку куда-нибудь с глаз долой. Движения у нее были быстрые, как у фокусницы. Физиономия совершенно невозмутимая. И хотя мисс Офелия прекрасно понимала, что подобные несчастья не могут сыпаться одно за другим, поймать свою воспитанницу на месте преступления ей не удавалось. Вскоре Топси стала заметной фигурой в доме. Ее талант ко всякому роду шутовства, передразниванию, кривлянию был неистощим. Она плясала, кувыркалась, пела, насвистывала, прекрасно подражала любому звуку. Все дети, в том числе и Ева, которую завораживал этот бесенок, как сверкающая чешуйками змея завораживает головку, бегали за Топси по пятам, когда она была свободна от занятий, и взирали на ее проказы, открыв рот от изумления и восторга. Мисс Офелии не нравилось, что Ева проводит столько времени в обществе Топси, и она не раз просила Сен-Клера положить этому конец. «Вздор», — говорил Сен-Клер, — «не беспокойтесь за Еву, дружба с Топси принесет ей только пользу». «Но Топси такая испорченная! Неужели вы не боитесь, что Ева наберется от нее дурного?» «Топси может испортить кого угодно, только не Еву. Дурное скатывается с Евы, как роса с капустного листа». «Вы в этом уверены? Я бы не позволила своим детям играть с Топси». «Ничего, пусть играет», — успокаивал ее Сен-Клер. «Ева давно могла бы испортиться, а ведь пока что этого незаметно». Первое время слуги рангом повыше посматривали на Топси весьма пренебрежительно, но им пришлось переменить свое отношение к ней. Мало-помалу обнаружилось, что с теми, кто обижал ее, неминуемо приключались разные беды. То исчезнут серьги или другая любимая безделушка, то вдруг какое-нибудь платье окажется в таком виде, что его больше и надеть нельзя, то кто-нибудь нежданно-негаданно споткнется о ведро с кипятком или попадет во всем параде под струю помоев, выплеснутых откуда-то сверху. А расследование всех этих несчастных случаев оканчивались ничем, виновник не находился. Топси каждый раз вызывали на домашнее судилище, но она выдерживала допрос с непоколебимой серьезностью и разыгрывала полную невинность. Все знали, чьих рук эти дела, а прямых улик не было, и чувство справедливости не позволяло мисс Офелии наказывать Топси. Проказы эти приурочивались так, что виновница их всегда выходила сухой из воды. Например, расплата с горничными Розой и Джейн происходила в те дни, когда они были в немилости у хозяйки, что случалось довольно часто и не могли рассчитывать на соучастие с ее стороны. Короче говоря, Топси сумела внушить всем в доме, что с ней лучше не связываться, и в конце концов ее оставили в покое. Работа так и горела у девочки в руках. И все, чему ее учили, она схватывала с поразительной быстротой. После нескольких уроков Топси так наловчилась убирать комнату мисс Офелии, что даже эта требовательная леди не находила к чему придраться. При желании, которое, кстати сказать, появлялось у Топси нечасто, она, как никто другой, могла застелить кровать покрывалом, сбить подушки, смести пыль с мебели, прибрать комнату. Но если мисс Офелия, понаблюдав за своей воспитанницей дня 3-4, наивно предполагала, что уборка стала, наконец, для Топси привычным делом, и оставляла ее без присмотра, в комнате начиналось нечто невообразимое. Вместо того, чтобы стелить постель, Топси зарывала своей курчавой головы в подушки, предварительно сняв с них наволочки, вылезала вся в пуху и в перьях, взбиралась на столбики кровати и свешивалась оттуда вверх тормашками, размахивая простынями, наряжала валик в ночную сорочку своей хозяйки и разыгрывала с ним всевозможные представления, строя себе в зеркале рожи, напевая и насвистывая. Короче говоря, поднимала Содом, по выражению мисс Офелии. Однажды мисс Офелия оставила комод незапертым. Забывчивость совершенно ей не свойственная. и, вернувшись, застигла Топси в ту минуту, когда та кривлялась перед зеркалом, накрутив на голову красную индийскую шаль. «Топси!» – воскликнула мисс Офелия, доведенная до отчаяния проказами девочки. «Почему ты так безобразно себя ведешь?»
«Не знаю, мисс. Должно быть, потому что я гадкая девчонка».
«Что же мне с тобой делать, Топси?»
«Да высечь, конечно. Прежняя хозяйка постоянно меня секла, и я только после порки могу работать».
«Но, Топси, мне вовсе не хочется тебя сечь. Ты и без этого можешь прекрасно все делать. Но скажи, почему ты отлыниваешь от работы?»
«Ух, мисс, да я привыкла к порке. Мне она только на пользу».
Мисс Офелия пробовала и это средство себе на горе. Топси кричала, стонала, умоляла о пощаде, а через полчаса, усевшись на балкон и перила и окружив себя толпой, восхищенно взиравшей на нее мелюзги, говорила презрительным тоном. «Разве это порка? Да мисс Офелии комара не убьет. Вот мой старый хозяин порол так порол, кожу клочьями с меня сдирал». Топси любила хвалиться своими грехами и преступлениями, и, видимо, думая, что они придают ей особый вес. «Негры, негры!» — говорила она, собравшаяся вокруг нее детворе. «Все вы грешники, да-да, все поголовно, белые тоже грешники. Так мисс Фели говорит. Но куда им до негров? А самая большая грешница я. Вам со мной и вовсе не сравняться. Я такая дрянь, меня ничем не исправишь. Какой я только брани не слышу от своей прежней хозяйки. Хуже меня никого нет на всем белом свете». С этими словами Топси кувыркалась через голову, ловко взбираясь по перилам еще выше и, сидя там, охорашивалась, весьма довольная собой. По воскресеньям мисс Офелия учила Топси катехизису. Память у девочки была прекрасная, она с легкостью повторяла за своей учительницей целые фразы, приводя ее этим в восторг. «Неужели ей нужно заучивать наизусть катехизис?» – спросил однажды Сен-Клер. «Зачем?» «Кроме пользы это ничего не принесет. Детям полагается учить катехизис», – ответила мисс Офелия. «Даже если они не понимают в нем ни слова?» «Вначале не понимают, зато когда вырастут, вникнут во все как следует». «А я так до сих пор не вник», — признался Сен-Клер. «Хотя в свое время вы потратили немало труда, чтобы бить мне в голову эту премудрость». «Ой, вы были такой непонятливый, Огюстин! Я возлагала на вас большие надежды», — сказала мисс Офелия. «А теперь не возлагаете?» — спросил Сен-Клер. «Если бы вы остались таким же, каким радовали меня в детстве, Огюстин». «Да, это было неплохо, кузина», — согласился Сен-Клер. «Ну что ж, продолжайте учить Топси, может, добьетесь от нее успехов». Топси, которая, скромно сложив руки, стояла во время их разговора, точно черная статуэтка, начала по знаку мисс Офелии. «Прародители наши, нарушившие волю Господа, забыли место, предназначенное им Богом». Топси сверкнула глазами и вопросительно уставилась на мисс Офелию.
«Ну что ты, Топси?»
«А где это место, мисс? В Кентукки?»
«Какое место?»
«Которое они забыли. Я слышала, как хозяин говорил, что мы все из одного места, из Кентукки».
Сен-Клер рассмеялся. «Вы ей побольше растолковывайте, а то она сама не знает, до чего додумается», — сказал он. «Решит, что речь идет тут об эмиграции».
«Ах, будет вам, Огюстин!» — воскликнула мисс Офелия. «И если вы не перестанете хохотать, я ничего не смогу с ней сделать».
«Больше не стану вам мешать, даю честное слово». Сен-Клер ушел с газеты в гостиную и там дождался, пока Топси кончит декламировать. Уроки эти проходили весьма успешно, если не считать тех случаев, когда Топси перевирала какие-нибудь важные слова и упорствовала в своей ошибке, не внимая попыткам мисс Офелии исправить ее. Сен-Клеру эти ошибки доставляли огромное удовольствие. Он призывал к себе Топси, когда ему хотелось позабавиться, и, забыв все свои обещания, заставлял девочку повторять самые смешные места из ее уроков, вопреки протестам мисс Офелии.
«Ну что я с ней поделаю, если вы не перестанете так вести себя, Эгюстин?»
— повторяла она.
«Да, действительно, это никуда не годится. Больше не буду. Но разве не смешно слушать, когда эта обезьянка коверкает непонятные ей длинные слова?»
«Вы ее сбиваете с толку!»
«Ну и что же? Ей все равно, что это слово, что другое. Вы хотели, чтобы я воспитал ее как следует. И не забывайте, она разумное существо. Не употребляйте во зло вашего влияния».
«О, горе, горе! Вы правы, кузина. Но мне остается сказать о себе словами Топси. Я ужасная дрянь».
Воспитание Топси продолжалось около 2 лет. Мисс Офелия не знала с ней ни минуты покоя и под конец даже привыкла к этим мучениям, как привыкаешь к невралгии или мигрени. Что касается Сен-Клера, то он забавлялся Топси, точно это был попугай или собачка. Впав в немилость за свои проделки, она пряталась за его стул, и он всякий раз выручал ее из беды. На деньги, которые время от времени перепадали Топси от хозяина, она покупала орехов и леденцов и щедрой рукой одаривала ими всех негритят в доме, ибо в чем другом, а в скоредности упрекнуть эту девочку не приходилось. Сердце у нее было доброе, а озорство служило ей только средством самозащиты. «Мы ввели Топси в наш кардебалет, и теперь она время от времени будет появляться на сцене рядом с прочими действующими лицами». Глава 21. Читатели, вероятно, не откажутся заглянуть вместе с нами в хижину дяди Тома в кентуккийском поместье и узнать, как живут те, с кем он так давно расстался. Летний день клонился к вечеру. Двери и окна гостиной были распахнуты навстречу залетному ветерку. Мистер Шельби сидел рядом с гостиной в большом зале, который тянулся через весь дом и выходил и справа, и слева на веранды. Откинувшись на спинку одного кресла и положив ноги на другое, он наслаждался послеобеденным покоем. Миссис Шельби сидела у раскрытых дверей с вышиванием в руках. Она сосредоточенно думала о чем-то и, видимо, выбирала минуту, чтобы поделиться своими мыслями с мужем.
«Вы знаете, Хлоя получила письмо от Тома», — заговорила, наконец, миссис Шельби.
«Вот как? Значит, у него завелись там друзья. Ну, как ему живется?»
«Судя по всему, он попал в очень хороший дом. К нему там прекрасно относятся, работа нетрудная».
«Ну вот и чудесно. Я очень рад за него. Искренне рад», — сказал мистер Шельби.
«Наш дом как приживется на юге, так, пожалуй, не захочет возвращаться сюда».
«Напротив, он очень беспокоится, спрашивает, когда его выкупят».
«Вот это я затрудняюсь сказать. Стоит только наделать долгов, и из них, кажется, никогда не выпутаешься. У меня такое ощущение, будто я увязаю в трясине. Сегодня я занимаюсь у одного, чтобы расплатиться с другим. Завтра у третьего, чтобы расплатиться с первым. Не успеешь передохнуть, подходят сроки разных векселей, заемных писем и тому подобной дряни, которая сыплется на тебя со всех сторон.
Мне кажется, друг мой, что поправить наши дела можно. Давайте продадим всех лошадей, продадим какую-нибудь ферму и расплатимся с долгами».
«Перестаньте говорить вздор, Эмили. Вы прекраснейшая жена. Другой такой не найдется во всем Кентукки. Но в делах вы ничего не смыслите, как, впрочем, и все женщины».
«Может быть», — сказала мисс Шельби.
«Но почему бы вам не поделиться со мной своими заботами? Дайте мне хотя бы список ваших кредиторов и должников, и я сделаю все, чтобы свести концы с концами».
«Довольно, Эмили. Перестаньте меня мучить. Я и самому себе не могу дать точный отчет в своих затруднениях, а вы так о них говорите, будто это пироги тетушки Хлои, которые она подравнивает и защипывает со всех сторон. Нет, это все не вашего ума дело».
Мистер Шельби даже повысил голос. Способ весьма удобный и убедительный, когда споришь с женой.
Она замолчала, подавив вздох. Откровенно говоря, характер у нее был гораздо тверже, чем у мужа. И мистер Шельби напрасно не доверял ее женскому уму, так как она обладала большой практической сметкой и прекрасно разобралась бы в его делах. Миссис Шельби всей душой хотела выполнить обещание, данное Тому тетушке Хлои, и эта новая задержка очень ее огорчила. «Неужели мы не сможем скопить нужную сумму? Бедная тетушка Хлоя, она так надеется на это!» «Очень жаль, я поторопился. Не надо было давать никаких обещаний. А теперь, по-моему, разумнее всего было бы сказать об этом Хлое. Пусть привыкает к мысли, что Том не вернется. Через год-два он найдет себе другую жену, и Хлое тоже следовало подумать о другом муже. Мистер Шельби, я учила наших негров, что их брак священен, так же, как и наш, и теперь не осмелюсь дать Хлое подобный ответ». «Ну что ж, Эмили, приходится только жалеть, что вы обременяете негров нравственными устоями, которые им совсем не по чину». «Эти нравственные устои проповедует Библия, мистер Шельби». «Я не хочу перерекаться с вами по поводу ваших верований, Эмили, но, по-моему, они совершенно непригодны для тех, кто находится в таком положении, как негры». «Да, это верно», — сказала миссис Шельби. «И тому, потому мне так ненавистно рабовладельчество. Друг мой, разве можно забывать обещанные, которые мы даем этим беззащитным существам? Если другим путем денег добыть нельзя, я буду давать уроки музыки. Моих заработков хватит на выкуп». «И вы пойдете на такое унижение, Эмили? Я не допущу этого». «Унижение? Для меня будет гораздо унизительнее, если люди перестанут верить моему слову». «Я знаю вашу склонность к геройству и несбыточным мечтаниям», — сказал мистер Шельби. «Но прежде чем идти на такое донкихотство, надо как следует подумать, Эмили». Их разговор прервала тетушка Хлоя, появившаяся на пороге. «Будьте так любезны, миссис», — сказала она. «Ты что, Хлоя?» — спросила хозяйка, поднимаясь из кресла. «Не угодно ли миссис выйти на веранду, взглянуть на птицу?» Хлоя почему-то всегда называла веранду «дверандой» и упорствовала в этом, несмотря на то, что младшие члены семьи Шельби каждый раз поправляли ее. «Подумаешь, — говорила она, — что одно слово, что другое, какая разница?» И веранда по-прежнему именовалась «дверандой». Миссис Шельби вышла и улыбнулась Хлое, которая сосредоточенно разглядывала битых цыплят и уток, разложенных в ряд на земле. «Я думаю, не приготовить ли нам паштет из цыплят?» «Мне право все равно, Хлоя. Делай, как знаешь». Хлоя не двигалась с места, рассеянно поворачивая на ладони цыпленка. Ее мысли, очевидно, были где-то далеко и заняты совсем другим. Наконец она собралась с духом, рассмеялась коротким смешком, которым негры всегда предваряют какое-нибудь сомнительное предложение, и заговорила. «Господи, миссис, и зачем только вам с хозяином думать думу, где достать деньги, когда они у вас в руках?» И Хлоя снова рассмеялась. «О чем ты? Я не понимаю», — сказала миссис Шельби, не сомневаясь, что Хлоя слышала ее разговор с мужем от первого до последнего слова. «Да вы сами посудите, миссис», — посмеиваясь, ответила тетушка Хлоя. «Другие господа посылают своих негров на заработки и получают за это немалые деньги. Кому охота держать такую ораву дома? Ведь ее прокормить чего-то стоит». «Что же ты предлагаешь, Хлоя?»
«Я, мисс, не предлагаю. А вот Сэм говорит, будто в Луисвилле есть один, как их там называют, бандитер, что ли, и будто ему нужна хорошая пирожница. Жалование обещает положить $4 в неделю».
«Ну и что же?» «Вот я и думаю, пора бы вам, миссис, приставить Салли к настоящему делу. Я ведь который год с ней вожусь, кое-чему научила. Если миссис отпустит меня на заработки, вот вам и лишние деньги будут,
Я со своими печеньями, пирожками ни перед кем не осрамлюсь. Любой бандитер останется доволен.
Кондитер, Хлоя.
Ну, кондитер. Никак я это слово не запомню.
А что же с детьми будет? Бросишь их?
Миссис, да мальчишки-то уже подросли. Работать будут. Они шустрые. А дочка у меня зря никогда не капризничает. С ней возни немного. Ее Сарик себе возьмет.
Луисвилл далеко отсюда.
Да разве меня этим запугаешь? Ведь он вниз по реке. Может, мой старик где-нибудь в тех местах? И, сказав это, Хлоя вопросительно посмотрела на миссис Шельби.
Нет, Хлоя, он еще дальше, на несколько сот миль.
Лицо у Хлои вытянулось.
Ну, ничего, все-таки ты будешь ближе к нему. Хорошо, я тебя отпущу. А твои заработки, все до последнего цента, пойдут на выкуп Тома.
Как туча рассвечивается серебром, когда ее коснется солнечный луч, так осветило сейчас темное лицо тетушки Хлои. Она буквально просияла, услышав эти слова.
«Миссис, какая же вы добрая! Я сама об этом думала. Ведь мне ничего не надо, ни одежды, ни обуви. Я все до цента сберегу. А сколько в году недель, миссис?»
52, ответила миссис Шельби.
«Подумай только, за каждую неделю по $4. Сколько же это будет всего?»
$208.
«Ух ты!» Удивленно и радостно протянула Хлоя. «А долго ли мне работать, пока я скоплю все деньги?»
«Года 4, а может быть и 5, но тебе не придется отрабатывать всю эту сумму. Я и свои деньги положу».
«Чтобы миссис давала уроки? Да кто же это потерпит? Хозяин правильно говорит, не к лицу вам такое занятие».
«Ничего, Хлоя, не беспокойся. Я не уроню чести нашей семьи», — с улыбкой сказала миссис Шельби.
«Когда же ты думаешь уезжать?»
«Да я еще ничего не думаю. Правда, Сэм ведет в Луисвилле стригунов на продажу. Обещала меня с собой прихватить. Я кое-какие вещи собрала. Если миссис будет угодно, я завтра утром уеду с Сэмом. Мне только пропуск надо, рекомендацию».
«Хорошо, Хлоя. Если мистер Шельби не будет возражать, я все сделаю. Но сначала надо с ним поговорить».
Миссис Шельби поднялась наверх, а Хлоя, радостная, помчалась к себе в хижину готовиться к отъезду.
«Мистер Джордж, а вы ничего не знаете? Я завтра уезжаю в Луисвилль», — объявила она Джорджу Шельби, когда тот застал ее за разборкой детской одежды. «Надо все пересмотреть, привести в порядок. Да, мистер Джордж, уезжаю. Буду получать $4 в неделю, а миссис будет копить эти деньги на выкуп моего старика».
«Фью, вот здорово!» — воскликнул Джордж.
«Когда же ты едешь?»
«Завтра утром вместе с Сэмом.
А вы, мистер Джордж, если бы да прописали моему старику про наши дела?»
«Сейчас напишем», — сказал Джордж. «Вот дядя Том обрадуется, когда получит от нас весточку. Я только сбегаю домой за бумагой и чернилами. Тетушка Хлоя, а при стригунков тоже надо написать, правда?»
«Обязательно, мистер Джордж. Ну, бегите, а я приготовлю чего-нибудь закусить. Курятины, что ли? Теперь не скоро вам придется ужинать у вашей бедной старенькой Хлои».
Глава 22. Жизнь наша проходит незаметно, и так же незаметно день за днем прошли для нашего друга Тома 2 года. Том жил вдали от всего, что было дорого ему, и тянулся к близким всем сердцем, но уныние никогда не овладевало им, ибо струны на арфе наших чувств натянуты так искусно, что только сокрушительный удар может порвать их и нарушить ее строй. Оглядываясь назад на те годы, которые сейчас издали кажутся нам полными горя и тяжких испытаний,
Мы вспоминаем, что каждый прожитый в ту пору час приносил с собой какое-то облегчение, какую-то усладу. И хотя полного счастья у нас не было, все же мы унынием не овладевали. Сидя в своем кабинете, Том читал о человеке, который научился быть довольным тем, что у него есть. Эта доктрина казалась ему хорошей и разумной, и она соответствовала глубокомыслию и спокойствию духа, которое он черпал из чтения Библии. На свое письмо, мы уже упоминали о нем в предыдущей главе, он вскоре получил ответ, написанный почерком Джорджа, таким крупным и четким, что, по словам Тома, его можно было прочитать с другого конца комнаты. В письме сообщались весьма важные домашние новости, уже известные нашему читателю. Там было сказано, что тетушка Хлоя пошла в услужение какому-то кондитеру в Луисвилле и, будучи большой искусницей по части разных пирожков и тортов, зарабатывает немалые деньги. И деньги эти, все до последнего цента, откладываются на выкуп Тома. Мосс и Пит процветают, а малютка бегает по всему дому и находится под присмотром Салли и самих хозяев. Без тетушки Хлои хижина будет стоять закрытая, но Джордж не пожалел слов, описывая, как ее отделают и разукрасят, когда Том вернется домой. В конце письма перечислялись все предметы, которые Джордж проходил в школе, называя каждый из них заглавной буквой. Дальше приводились клички четырех жеребят, появившихся на конюшне в отсутствие Тома, а заодно сообщалось, что папа и мама здоровы. Письмо было написано слогом сухим и сжатым, но Тому показалось оно верхом совершенства. Он не уставал любоваться им и даже советовался с Евой, не повесить ли его в рамки на стену. Перевести этот план в исполнение помешало только то, что с одной стороны листка тогда не будет ничего видно. Дружба между Томом и Евой все крепла, по мере того, как Ева подрастала. Трудно определить место, которое занимала она в мягком, отзывчивом сердце своего верного слуги. Он любил ее, как нечто хрупкое, земное, и в то же время чуть ли не видел в этой девочке начало божественного, небесного. Сильнее всего радовался Том, когда ему удавалось исполнить какую-нибудь просьбу Евы, какую-нибудь невинную причуду, то, что словно радуга рассвечивает детские годы. На рынке он выбирал для нее самые красивые букетики, покупал ей то апельсины, то персики, и сердце его наполнялось радостью, когда, возвращаясь домой, он издали видел ее золотистую головку и слышал детский голос.
«Ну, дядя Том, покажи, что ты мне принес сегодня?»
И Ева тоже не скупилась на добрые услуги Тому. Хоть и совсем малышка, она прекрасно читала. Музыкальность, поэтическое воображение и врожденная тяга ко всему возвышенному, благородному сделали из нее такую чтицу Библии, какой Том до сих пор не слышал. На первых порах она бралась читать, чтобы доставить удовольствие своему скромному другу. Но вскоре глубокая натура девочки стала расти и обвивалась вокруг этой величественной книги. Ева полюбила Библию, ибо она будила в ней новые стремления и какие-то неясные, но сильные чувства, близкие юным душам, восприимчивым и порывистым. Больше всего ей нравились книги пророков и откровения Иоанна Богослова. Те части Библии, удивительная образность и страстность которых тем сильнее захватывали ее, чем больше старалась она хоть и тщетно проникнуть в их туманный смысл. И оба они, взрослый ребенок Том и она сама, были охвачены одним чувством. Библия говорила им о грядущей славе, о чем-то невообразимо прекрасном, что ласкало их душу, а почему они и сами не знали. К тому времени, о котором сейчас идет речь, Сенклеры перебрались всем домом на свою виллу на озеро. Летний зной заставлял всех, кто только мог, бежать из душного города к этим берегам, куда долетал освежающий ветер с моря. Вилла Сенклера, окруженная со всех сторон верандой, выходила окнами на лужайку и в огромный сад, благоухающий тропическими цветами и растениями.
Его извилистые дорожки сбегали к самому озеру, широкая гладь которого искрилась серебром в лучах солнца, непрестанно меняясь и становясь час от часу ярче и прекраснее. Огненный закат зажег весь горизонт и отражался в воде, неотличимый от неба. По озеру, подернутому золотисто-розовыми бликами, легко, словно призраки, скользили белые паруса лодок, а первые звездочки мерцали высоко в небе, глядя на свое трепетное отражение внизу. Том и Ева сидели на дерновой скамье в увитой зеленью беседки у самой воды. Воскресный день клонился к вечеру. На коленях у Евы лежала раскрытая Библия, и она читала вслух. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем. «Том!» Ева прервала чтение и показала на озеро. «Вот оно!» «Что, мисс Ева?» «Ты разве не видишь?» сказала девочка, показывая на волны, отражавшие золотистое сияние неба. «Вон оно, стеклянное море, смешанное с огнем!» «И правда, мисс Ева?» ответил он. И запел. В Иерусалим новый град, улететь бы на крыльях зари, к берегам Ханаана, в сонме ангелов светлых вернуться. «А как, по-твоему, дядя Том, где новый Иерусалим?» спросила Ева. «Вон там, в облаках, мисс Ева». «Тогда я вижу его», сказала она. «Посмотри туда. Эти облака, как широкие ворота из жемчуга, а дальше все золотое. Том, спой мне про светлых духов». Том запел хорошо знакомый ей методистский гимн. В белоснежном бессоне ветви пальмы в руках, сонмы духов в Сионе славят Бога в веках. «Дядя Том, а я их видела». Том ни на минуту не усомнился в этом. Ее слова не удивили его. Если бы Ева сказала, что она побывала на небесах, он поверил бы ей. «Эти духи часто-часто слетаются ко мне, когда я сплю». Взгляд у Евы стал мечтательный, и она тихонько запела. «В белоснежном вессоне ветви пальмы в руках». «Знаешь, дядя Том, — сказала девочка, — я скоро уйду от вас». «Куда, мисс Ева?» Ева встала и, подняв руку, показала на небо. Отблески вечерней зари заиграли в ее золотых волосах, зажгли ее щеки непоземному нежным румянцем. Она устремила проникновенный взгляд ввысь. «Вон туда, к светлым духам, Том, и ждать этого уже недолго». Сердце Тома сжалось, и он вспомнил, как часто ему приходилось замечать за последние полгода, что Ева уже не может по-прежнему часами играть и бегать по саду, что ручки у нее становятся все тоньше и тоньше, личико прозрачнее, дыхание короче. Вспомнились ему и жалобы мисс Офелии, что никакие лекарства не помогают Еве от кашля. Да и сейчас щеки у девочки горели. Однако мысль, на которую наводили слова заботливой мисс Офелии, до сих пор ни разу не приходили ему в голову. Были ли на земле дети, подобные Еве? Да, были. Но имена их написаны на могильных камнях. А светлые улыбки, взоры, недетские речи и поступки, как потаенные сокровища, хранятся в тоскующих по ним сердцах. В скольких семьях приходилось вам слышать слова о том, что никому из живущих не сравняться добротой и прелестью с теми, кого уже нет? Может быть, есть на небесах такие сонмы ангелов, которых посылают на краткий срок к нам, на землю, чтобы они привязались к заблудшим человеческим сердцам и, воспаряя в свою обитель, уносили их с собой? Когда вы видите, что в глазах ребенка откуда-то из глубины светится душа, когда она звучит и в речах его, не по-детски мудрых и нежных, не надейтесь удержать этого ребенка около себя, ибо печать неба уже лежит на нем, а из его глаз струится свет бессмертия. Так и ты, всеми любимая Ева, чистая звезда, озаряющая свое временное пристанище, уходишь от нас, хотя те, кому ты дорога, еще не знают этого. Разговор Евы и Тома прервал встревоженный голос мисс Офелии.
«Ева! Ева, такая роса! А ты все еще в саду!»
Они вышли из беседки и поспешили домой.
Мисс Офелия выходила ни одного больного на своем веку. С детства, живя в Новой Англии, она умела распознавать первые признаки того коварного, незаметно подкрадывающегося недуга, который губит столько прекрасных жизней и задолго до конца кладет на них печать смерти. И мисс Офелия не могла не заметить у Евы легкого сухого кашля и болезненного румянца, не могла обмануться блеском ее глаз и лихорадочной возбужденностью. Она пробовала высказывать свои опасения Сен-Клеру, но он всякий раз с несвойственной ему раздражительностью отметал их в сторону.
«Будет вам каркать, кузина. Терпеть этого не могу. Неужели вы не понимаете, что ребенок растет? Быстрый рост всегда ослабевает детей.
А этот кашель? Пустяки. Есть о чем говорить. Она, вероятно, простудилась только и всего».
«Да, но у Элизы Джейн и у Элен и у Мари Сэндерс это начиналось точно так же».
«Перестаньте мне рассказывать всякие ужасы. Вы так называемые опытные сиделки всегда готовы перемудрить. Стоит ребенку чихнуть или кашлянуть, и вам уже кажется, что все кончено. Следите за Евой. Не упускайте ее по вечерам из комнат, не давайте ей утомляться, и она скоро поправится».
Сен-Клер только говорил так, а на самом деле его тревога за дочь день ото дня становилась все сильнее. Он с волнением наблюдал за Евой и то и дело твердил, что ребенок совершенно здоров, что это желудочный кашель, который часто бывает у детей, а сам почти не отпускал ее от себя, все чаще и чаще брал с собой на верховые прогулки и чуть не каждый день приносил домой рецепты разных укрепляющих снадобий. Не потому, что они девочке нужны, а просто так, вреда от этого не будет. Но если говорить правду, то больше всего причиняла ему боль день ото дня увеличивающаяся зрелость мыслей и чувств дочери. Не теряя своего детского очарования, она бессознательно для себя самой иной раз роняла слова, полные такого глубокого смысла и поистине неземной мудрости, что это можно было счесть озарением свыше. И тогда сердце у Сен-Клера сжималось. Он обнимал Еву, словно это нежное объятие могло спасти ее, и клялся самому себе, что никогда, никогда не даст дочери уйти. А Ева всеми своими помыслами стремилась лишь к тому, чтобы делать добро, чтобы согревать лаской тех, кто в этом нуждался. Сердце у нее всегда было доброе, но теперь все в доме стали замечать в ней особенно трогательную чуткость к окружающим. Она по-прежнему проводила много времени с Топси и другими негритятами, но была не столько участницей их игр, сколько зрительницей. По-прежнему смеялась над забавными проделками Топси и вдруг умолкала, и по лицу ее пробегала тень, глаза затуманивались, а мысли улетали куда-то далеко-далеко.
«Мама, — спросила она как-то Мари Сен-Клер, — почему мы не учим наших негров читать?»
«Что за нелепый вопрос, Ева? Этого никто не делает».
«А почему?»
«Потому что грамота им совершенно не нужна, а работать лучше они все равно не станут. А ни на что другое, кроме работы, негры негодны».
«Но они должны сами читать Библию, мама, и узнать волю Божию».
«Все, что нужно, им прочтут».
«А мне кажется, мама, Библию надо читать самому, ведь чтец около них не всегда бывает».
«Какая ты странная девочка», — сказала Мари.
«Мисс Офелия научила Топси грамоте», — стояла на своем Ева.
«Да, но ты видишь, к чему это привело? Более отвратительной девчонки я в жизни не видела».
«А бедная няня», — продолжала Ева, — «она так любит Библию, ей так хочется научиться грамоте. Что она будет делать, когда я не смогу читать вслух?» Мари ответила, не прерывая своего занятия. Она разбирала вещи в комоде.
Со временем, Ева, у тебя будут другие дела, обязанности, помимо чтения Библии. В том, что ты читаешь вслух неграм, ничего плохого нет. Я сама делала это когда-то, когда была здорова. Но как только ты начнешь выезжать и думать о нарядах, у тебя не останется ни одной свободной минутки. Вот смотри, эти бриллианты я подарю твоему 16-летию. Я тоже надевала их на свой первый бал. Ах, Ева, если бы ты знала, какой я тогда имела успех.
Ева взяла футляр, вынула оттуда бриллиантовое колье и устремила на него задумчивый взгляд своих больших глаз. Мысли ее витали где-то далеко.
«Какая ты вдруг стала серьезная!» — воскликнула Мари.
«Мама, а эти бриллианты дорого стоят?»
«Ну еще бы! Папа выписал их мне из Франции. Это целое состояние!»
«Как бы мне хотелось, чтобы они были мои!» — сказала Ева. «И чтобы я могла сделать все, что я захочу!»
«А что бы ты с ними сделала?»
«Продала бы, купила бы на эти деньги имение в свободных штатах, переселила бы туда всех наших негров, наняла бы учителей, чтобы они учили их читать Библию и писать». Мари рассмеялась, не дав ей договорить.
«Да это настоящий пансион для негров. А игре на фортепиано и рисованию по бархату ты бы тоже их обучала».
«Они бы у меня научились писать и читать письма и Библию», — твердо сказала Ева. «Я ведь знаю, мама, как им тяжело. Том страдает от того, что он неграмотный, и няня, и многие другие. По-моему, это очень нехорошо, что их не учат».
«Ах, перестань, Ева, ты еще совсем ребенок. Где тебе разбираться в таких вопросах?»
— сказала Мари.
И кроме того, от твоей болтовни у меня разболелась голова.
Мари всегда ссылалась на головную боль, если хотела прекратить разговор, который был ей не по вкусу. Ева тихонько вышла из комнаты, но с того самого дня она начала прилежно обучать няню грамоте. Глава 23. Однажды, вскоре после этого разговора Евы с матерью, к Сен-Клеру приехал погостить его брат Альфред со своим старшим сыном. Трудно представить себе зрелище более любопытное и прекрасное, чем эти братья-близнецы. Вместо того, чтобы придать им сходство, природа создала их полностью противоположными друг другу. Но непостижимые узы любви и дружбы связывали братьев крепче крепкого. Они часами разгуливали под руку по аллеям и дорожкам. Голубоглазый, белокурый Огюстин, такой гибкий, стройный и живой, и Альфред, коренастый, солидный, с темными глазами, гордым римским профилем. Взгляды, поступки каждого – все служило у них поводом для споров, но это не только не мешало им наслаждаться обществом друг друга, а было некой притягательной силой, подобной той, что существует между плюсами магнита. 12-летний Энрик, старший сын Альфреда, был красивый, темноглазый мальчик, властный не по годам, но очень живой и веселый. Свою двоюродную сестру он увидел впервые и сразу же пленился ее ангельской красотой и добротой. У Евы был белый пони, очень покойный на ходу и такой же смирный, как его маленькая хозяйка. На следующий день после приезда гостей к веранде подали двух оседланных лошадок. Дядя Том ввел пони, а красивый мальчик-мулат лет 13 – вороного арабского коня, которого только что купили Энрику за большие деньги. Энрик, по-мальчишески гордый новым конем, внимательно смотрел его, приняв поводья из рук своего маленького грума, и вдруг нахмурился –